«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В первом выпуске нашей программы мы рассказали о том, какие усилия предпринимали союзники антигитлеровской коалиции для того, чтобы в Нюрнберге состоялся международный военный трибунал. Наш сегодняшний рассказ о первых днях его работы. В своей вступительной речи 20 ноября 1945 года главный обвинитель от США Роберт Джексон в частности заявил:
«Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество. Я один из тех, кто в течение войны выслушивал подозрительно и скептически большинство рассказов о самых ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто».
А это выдержки из выступления главного обвинителя от СССР Романа Руденко. Вот как он охарактеризовал особенности Нюрнбергского процесса.
«Это первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие само государство орудием своих чудовищных преступлений. Для осуществления задуманных ими злодеяний главари фашистского заговора создали систему преступных организаций, которой была посвящена моя речь. Ныне те, кто поставили целью установить господство над миром и истребление народов, с трепетом ждут грядущего приговора суда. Этот приговор должен настичь не только посаженных на скамью подсудимых авторов кровавых фашистских идей, главных организаторов преступлений гитлеризма. Ваш приговор должен осудить всю преступную систему германского фашизма, ту сложную, широко разветвленную сеть партийных, правительственных, эсэсовских, военных организаций, которые непосредственно претворяли в жизнь злодейские предначертания главных заговорщиков. На полях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному германскому фашизму. В огне величайших в истории человечества боев, героической советской армии и доблестными войсками союзников были не только разгромлены гитлеровские орды, но утверждены высокие и благородные принципы международного сотрудничества, человеческой морали, гуманные правила человеческого общежития. Обвинение выполнило свой долг перед высоким судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами суд народов, справедливый и суровый».
До Нюрнбергского процесса фамилия Руденко мало кому о чем говорила. И уж тем более мало кому было известно, что этот человек в 1940 году чудом не пострадал от сталинских репрессий. Но в судебной системе авторитет Руденко был слишком велик. Обвинения с него в итоге были сняты, а в 1945-м его назначили прокурором Украинской ССР. Однако прославил свое имя он уже в Нюрнберге, что позволило ему впоследствии сделать головокружительную карьеру. В 1953 году Руденко доверили вести следствие по делу Лаврентия Берии. Тогда же, в 1953-м, он стал генеральным прокурором СССР, продержавшись на столь высокой ответственной должности до 1981 года.
За строчкой архивной.
Для проведения суда над военными преступниками и соблюдения должной безопасности между зданием суда присяжных и тюрьмой был построен деревянный переход. Все заседания трибунала проходили в открытом режиме. В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу процесса широко освещала пресса. Из зала суда велась прямая радиотрансляция.
Узнав, что в Нюрнберге состоится самый громкий за всю историю 20 века процесс, писатель и публицист Илья Оренбург, находившийся в то время в Венгрии, подключил все связи, чтобы добраться до Нюрнберга и заполучить пропуск в зал суда. Сделать это было непросто, но Оренбургу удалось попасть во дворец юстиции и день за днем освещать ход процесса, знакомясь с этим историческим событием советских читателей. Вот что он, в частности, писал в те дни.
«Я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 42-го года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку произошедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке, Штрейхер жевал бутерброды, а в это время читали документы. Убиты 300 тысяч, 600 тысяч, 6 миллионов. А вот его слова, которые давно принадлежат истории – на скамье подсудимых фашизм, его волчья идеология, его коварство, его аморальность, его спесь и его ничтожество».
Замечательный эпизод о том, как под давлением неопровержимых фактов и показаний свидетелей рассыпались защитительные речи адвокатов гитлеровских палачей, описал в своей книге «Но пасаран» режиссер-документалист Роман Кармен.
«Зал был полон, когда советское обвинение предъявило трибуналу план вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз под названием «План Барбаросса». Этот дьявольский план был разработан генеральным штабом германского вермахта и утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года. В разработке этого зловещего плана принимал участие плененный в Сталинграде командующий гитлеровской 6-й армией фельдмаршал Паулюс, который задолго до начала войны проехал вдоль всей границы Советского Союза, чтобы как можно лучше спланировать внезапное нападение на СССР. Генеральный прокурор СССР Руденко предъявил суду письменные показания Паулюса. Защита Геринга выступила против этих показаний. Его адвокат заявил: «Нам не внушает доверие этот документ. Мы хотели бы здесь, в зале суда, выслушать Паулюса, если, разумеется, взятый в плен, он не был расстрелян».
Председательствующий английский судья Лоуренс, опустив на кончик носа очки, спросил Руденко:
«Господин прокурор, как вы полагаете, сколько времени понадобилось бы для доставки в зал трибунала фельдмаршала Паулюса?»
Руденко ответил:
«Несколько минут».
Появление Паулюса в зале суда в качестве свидетеля вызвало переполох на скамье подсудимых. Вскочили со своих мест и уставились на бывшего фельдмаршала адвокаты. Ведь многие из них, в вере гитлеровской пропаганде, были уверены, что Паулюс еще в Сталинграде покончил с собой, что его давно нет в живых. Один из американских корреспондентов писал в те дни в свою газету:
«Генеральный прокурор СССР Руденко бросил в зал трибунала атомную бомбу».
Элегантный, в черном костюме, Паулюс вошел в зал, принял присягу и начал давать показания. Он с большими подробностями повторил то, что содержалось в его письменных показаниях, раскрывавших план нападения фашистской Германии на Советский Союз. Пока Паулюс говорил, в зале стояла мертвая тишина.
«Кого из сидящих на скамье подсудимых вы считаете главными виновниками нападения на СССР?» – задал Паулюсу вопрос Руденко. «Геринга, Кейтеля, Йодля», – отчеканил Паулюс, скрестив взгляд с бывшими своими коллегами.
За строчкой архивной.
Далее Паулюс привел неопровержимые доказательства, разоблачающие подготовку гитлеровским правительством, Верховным главнокомандованием и Генеральным штабом Вермахта план нападения Германии на Советский Союз, несмотря на то, что между СССР и гитлеровской Германией 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении и экономическом сотрудничестве. В своем выступлении в зале Международного трибунала Паулюс перечислил десятки фактов, уличающих Геринга, Кейтеля и Йодля в неслыханных преступлениях против народов Советского Союза и других стран. Паулюс не пытался обелить и себя, он говорил:
«Я сам несу тяжелую ответственность за то, что я тогда, под Сталинградом, выполнял приказы военных руководителей, действовавших сознательно преступно, и как оставшийся в живых под Сталинградом, считаю себя обязанным дать удовлетворение русскому народу».
При этом Паулюс добавил, что, находясь в советском плену, после долгих раздумий он понял всю пагубность политики Гитлера в его стремлении к мировому господству и согласился выступить свидетелем на Нюрнбергском процессе. Перед освобождением из плена Паулюс направил советскому правительству следующее заявление.
«Стать свидетелем на Нюрнбергском процессе меня побудил долг перед немецким народом и его реабилитацией перед мировым общественным мнением. Поэтому мне и стало необходимостью выступить на этом процессе с показаниями о развязывании Гитлером и его окружением захватнических войн и вызванных ими бесчеловечных деяний, грабежа населения на чужих территориях, организации концентрационных лагерей и еврейских гетто и массового уничтожения в них ни в чем не повинных людей».
Из воспоминаний Бориса Полевого, корреспондента газеты «Правда» на Нюрнбергском процессе.
Показания Паулюса в Нюрнберге по фактам преступной деятельности гитлеровской верхушки в лице сидящих на скамье подсудимых Геринга, Кейтеля, Риббентропа и других прозвучали как удар гонга на ринге, возвещающего о бесспорно совершенном нокауте.
Среди всех рассмотренных судьями преступлений гитлеровского режима против человечества, уничтожение евреев потрясли мир своей жестокостью, масштабностью и циничностью. Английский прокурор сэр Шоукросс в своей обвинительной речи сказал:
«Если бы подсудимые ни в каких других преступлениях больше не обвинялись, этого одного уже достаточно для вынесения самого сурового приговора».
Из воспоминаний кинорежиссера Романа Кармена.
«Подобных ужасов история еще не знала. Нормальным людям трудно было признать трагическую реальность, обозначенную впоследствии не всем понятным словом «Холокост». Планомерное преследование и тотальное уничтожение целого народа, осуществлявшееся нацистами на протяжении более 10 лет в Германии и в оккупированных гитлеровцами европейских странах. Хотя факты истребления евреев были известны на Западе до Нюрнбергского процесса, их чаще всего недооценивали или просто замалчивали. Более полная картина уничтожения евреев предстала в зале суда после показа, снятой самими гитлеровцами кинохроники, которую они не успели уничтожить, и немногих выживших в лагерях смерти свидетелей. Но и в этой, открывшейся судьям страшной картине, сделанных из человеческой кожи перчаток и абажуров, тоннах состриженных с узниц концлагерей волос, которыми гитлеровцы набивали матрасы, газовых камер и вытаскиваемых оттуда умерщвленных газами трупов, печах крематориев, где эти трупы сжигались, в этой страшной картине гитлеровского ада недоставало многих деталей. Ведь гитлеровцы старались тщательно скрывать следы своих преступлений, сжигая трупы, уничтожая орудия убийств, уничтожая свидетелей и документы.
За строчкой архивной.
Мы должны развивать технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что намерен осуществить. Это моя задача. Я имею право устранить миллионы низших рас, которые размножаются как черви»,
заявил Адольф Гитлер, мотивируя предстоящую агрессию нацистов.
В результате развязанной гитлеровской Германией Второй мировой войны к июню 1941 года под властью Третьего рейха и его союзников оказалось 12 европейских государств с населением 190 миллионов человек. «Нацизм — это не болезнь, а преступление», утверждают документы Нюрнбергского процесса. В его приговоре есть раздел, который называется «Агрессия против СССР», в котором на основании прямых доказательств сделан вывод, что целью нападения на СССР было уничтожение нашей страны. Этого не произошло, потому что наш народ был объединен любовью к своему отечеству. Солдат СССР был победителем. Это факт исторический, подтвержденный международным правовым актом, который не имеет сроков давности и не подлежит пересмотру. Значит, любые действия, направленные на искажение фактов и переписывание истории, надо рассматривать как выстрел в прошлое и глумление над миллионами погибших.
Продолжение следует.